Дорогие братья и сестры, Господь наш говорит в своем обращении к Богу Отцу, да будут все едино. Он говорит о верующих, он говорит о последующих, о последовавших за Ним. Да будут все едино, так как и мы с Тобой едины. Дело в том, что, друзья мои, мы верим не только в то, что Бог есть Троица. Мы верим не только в то, что Бог есть не только единство, но Бог еще не есть одиночество. И Бог – это полнота взаимоотношений трех ипостасей в едином Боге, прославляемом нами в трех лицах. Но мы еще, будучи христианами, верующими в Слово Божие и читающими Священное Писание, верим также в то, что и человечество во всем его многообразии и многочисленности ипостасей и личностей должно быть устроено по образу единства Пресвятой Троицы. Мы верим, еще раз повторюсь, в то, что Бог един, но в трех лицах. И вот наша с вами любовь друг к другу, наше с вами отношение друг к другу должно тоже соответствовать образу любви лиц Пресвятой Троицы. Наша жизнь должна нести в себе отпечатки божественного совершенства. И мы должны быть едины между собой, не как иначе, но как едины между собой личности Пресвятой Троицы. Естественно, это не данность, это заданность. И, к сожалению, мы разделенные с Богом, разделенные своей волей, своим грехом, своим самочинием, мы разделяемся и друг с другом. Грех – это то, что отдаляет человека не только от Бога, но и от другого человека. И поэтому путь ко Господу, путь покаяния, путь исправления – это путь единения не только с Богом, но и с ближним. Итак, Церковь, друзья мои, это большая семья, в которой должны царить любовь и согласие. Естественно, что человек – это социальное существо. Да? Об этом говорили еще и древние философы, которые определяли человека не иначе, как социальное животное. Человек, нехорошо быть человеку одному, это говорит Священное Писание. И первая степень общности, первая степень единения людей – это семья. Первая степень единения – это семья. Именно в границах своей семьи, сначала на уровне любви к своей матери, к своему отцу, потом на уровне любви к своим братьям и сестрам, человек, скажем так, отрабатывает свои навыки обустройства своей социальной жизни по образу Троицы. Постепенно круг ребенка, вот референтный круг, круг общения расширяется, появляются постепенно друзья, учителя, начальники, круг постепенно растет. И человек постепенно, то те навыки любви к ближнему, которые он приобретает в семье, должен уметь экстраполировать и на окружающих. Он должен уметь переносить свою любовь уже на предельно широкий круг тех людей, с которыми он контактирует. Не случайно заповеди о любви к ближнему начинаются именно с заповеди о любви к родителям. Но обращали когда-нибудь внимание на то, что иногда заповеди Божии символически изображаются на двух табличках. Две таблички, и на одной идет циферки, как правило, римские, от 1 до 4, а на другой табличке от 6 до 10. Да? Это иногда это можно видеть в иконостасах даже. Да? Не обращали внимания, не задумывались над тем, почему заповеди разделены не поровну, почему на одной 4, на другой 6. Потому что первые четыре заповеди – это заповеди о любви к Богу, а другие шесть – это заповеди о любви к ближнему. И вот заповеди о любви к ближнему, шестая заповедь, да, наставит на нашей необходимости, на нашей обязанности любить своих родителей, почитать своих родителей. И это самое начало любви к ближнему, поэтому не любящий своих родителей, не научившийся их почитать, вряд ли сможет любить и почитать тех, с кем им доведется столкнуться в своей жизни. Очень важно понять и услышать эту заповедь не только со стороны ребенка, да, не только со стороны сына либо дочери, но эту заповедь очень важно слышать и со стороны родителей, потому что иногда родители, ну, скажем прямо, не дают возможности полюбить себя. Иногда родители не дают возможности ребенку проявить уважение к себе, потому что иногда ситуации могут складываться таким образом, что родители недостойны этого уважения. Печально, но бывает и такое. Нельзя, поэтому и говорит апостол, что мы не должны раздражать своих чад. Мы не должны раздражать своих детей. И потому что, поступая подобным образом, мы тоже поступаем вопреки шестой заповеди. Хотя, вроде бы, она говорит о любви к родителям, но она имеет эту заповедь, я имею в виду, и вторую сторону. То есть вы должны, будучи родителями, делать все возможное для того, чтобы ваши дети могли исполнить эту заповедь. И дело не в вашем эгоизме. Некоторые говорят, а мне, собственно говоря, не важно, любишь ты меня или нет. Мне главное, чтобы ты там ел, чтобы ты хорошо учился, чтобы там пятое-десятое. Нет, друзья мои, дело не в ваших амбициях. Дело не в том, это не личное, и нельзя к этому относиться только как к личному. Да, возможно, вы сможете прожить без любви своих детей. Да, возможно, вам действительно совершенно не важно, там, что они там думают про вас, там, да, ну, хотя это тоже ненормально, да. Это не, здесь нужно думать не о себе, здесь нужно думать о своих детях. Если вы их действительно любите, вам не должно быть все равно. Вам не должно быть безразличное их личное духовное отношение к вам. Потому что вам не должна быть безразличной их способность любить ближнего, их способность адаптироваться в окружающем их мире, их способность воспринимать мир во всем его многообразии и сложности взаимоотношений. Если ребенок не может выстраивать свои отношения с родителями, это тревожный сигнал в том смысле, что вполне возможно, с большой вероятностью, этому ребенку будет тяжело выстраивать и свои отношения с ближним. И более того, сами родители, оставляя определенные проблемы межличностных взаимоотношений в семье нерешенными, передают эти проблемы в качестве неподъемного бремени для своих детей. Те проблемы взаимоотношений в семье, которые мы не можем решить сами на уровне межличных отношений со своими супругами и со своими детьми, мы передадим по наследству. Ребенок, который не смог на нашем личном примере увидеть возможные варианты решения той или иной проблемы, будет вынужден прийти к этой проблеме, подойти к этой проблеме с нуля. Мы передаем своим детям не только квартиры и пенсии. Мы передаем своим детям еще и нерешенные духовные проблемы. Поэтому, как бы вы смиренны бы не были, да, вот некоторые родители, будучи христианами, так смиренно переносят, ну, скажем так, нелюбовь своих детей или неуважение своих детей, ну, просто со стоическим смирением, они как христиане воспринимают эту беду. Ну, да, конечно же, любую беду нужно воспринимать как христианин. Вот, но некоторые проблемы, некоторые беды, пусть и правильно воспринятые, я имею в виду смирение, там, терпение и так далее, должны быть еще и правильно решены. Они должны быть решены по-христиански. То есть мы должны быть озадачены своим отношением к нам, наших детей. Я пока говорил на уровне семьи, но круг же, как мы говорили, расширяется. Да? Дети приходят в школу, и дальше уже не родители, а учитель может сказать, знаешь, у меня совершенно там до лампочки, как ты ко мне относишься, пиши грамотно и там не бегай на коридорах. И то мне, собственно говоря, неважно, бегаешь ты или нет, просто отвечает за твою жизнь и не хочется в другом тюрьме сидеть. Казалось бы, ничего личного. Но если... Возможно и так, но мы же ведь хотим не только научить ребенка грамотно писать, мы хотим, чтобы ребенок, общаясь со мной, с учителем, научился общаться с людьми в целом, правда? Да, возможно, между учеником и учителем, между сыном и ребенком и родителем могут возникать проблемы коммуникации. И пускай они возникают, слава Богу, что они есть. Потому что в том числе и это, преодоление в том числе и этих проблем входит в обучение ребенка. Вы думаете, что то время, которое вы потратили на конфликты в семье, это потраченное время понапрасну? Да, оно может быть и таким, если вы не сделаете правильный выбор. А с другой стороны, это время не должно пропасть. Те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в семье, будучи решенными, должны послужить хорошим уроком. И вам, как педагогу или как родителю, и детям. Ребенок, ругаясь со своими родителями, учится, как это ни странно звучит. Ребенок, вступая в какие-то противоречия в школе с педагогами, тоже учится. И слава Богу, что он там не овощ какой-то, там, которого куда посадишь, там он растет. Это все входит в процесс обучения. Естественно, будучи в разумных рамках, понимаете, мы же говорим пока, любую проблему можно довести до абсурда, мы это понимаем, в том числе и проблему межличностных взаимоотношений. И вот, друзья мои, и все мы покидаем школы, институты, заводим свои семьи, и мы опять сталкиваемся с проблемами межличностных взаимоотношений. Эти проблемы, с этими проблемами мы сталкиваемся на работе. А чем они, кстати, вот вы приходите на работу, у вас имеются какие-то конфликты с начальствующими или наоборот с подчиненными. А чем эти конфликты отличаются принципиально от тех конфликтов, которые у вас уже были в семье, когда вы были маленькими? Как эти конфликты принципиально, сущностно, формально даже отличаются от тех конфликтов, которые у вас были в школе с педагогами? Да никак. То есть мы всегда и везде наступаем последовательно и методично на одни и те же грани. А почему? А потому что мы не делаем выводы. Потому что предыдущий опыт конфликтов мы иногда воспринимаем как вычеркнутое время из своей жизни. А вы, наоборот, вспомните свое детство, свою юность, вспомните, за что вас дергали за уши, вспомните, за что вас ставили в угол, вспомните, за что вас выгоняли в коридор из класса. А может, оно так все и продолжается сейчас, просто в других формах. Да, сегодня вас уже не подергаешь за ухо. Сегодня вам уже не скажешь вон из класса. Ну так просто находятся другие формы воздействия. Да? В принципе, происходит то же самое, только в других видах. И мы опять это воспринимаем так же болезненно, как будто впервые, как будто раньше этого никогда не было никогда в нашей жизни. Это все было. Это все было, друзья, просто вы забыли. И вот ничему не позволяйте пропасть в вашей жизни. Даже тому, что нам неприятно вспоминать. Потому что Бог хочет, чтобы даже все то зло, даже если это зло на самом деле, чтобы то зло, которое случалось в нашей жизни, мы умели обратить во благо. Отрицательный опыт, друзья мои, это тоже опыт, из которого нужно сделать правильные выводы. И этот отрицательный опыт нужно использовать в тренировке свое духовное иммунитет. Знаете, вот есть какие-то болезни, переболевая которыми, люди больше ими не болеют. Да? Так вот, если бы мы таким же образом могли взращивать свой духовный иммунитет, если бы мы, столкнувшись с теми или иными грехами, с теми или иными проблемами, могли научиться их больше никогда не повторять. Так нет же. А все идет с детства. Я еще раз повторю фразу, с которой я начал свою речь. Да будут все едины. Это заповедь, друзья мои. Это такая же заповедь. Это такое же волеизъявление, как и другие заповеди, с которыми мы сталкиваемся. Необходимость пребывать в единстве с Церковью – это обратная сторона требования необходимости пребывать в единстве с Богом. Я неоднократно говорил вам об этом, что человек, не имеющий и не умеющий жить с ближним, не сможет и жить и с Богом. Христианство – это религия общины, это религия церкви. И очень важно уметь жить в церкви, уметь жить в церковь, в собрании, в общине. Мы приносим свои проблемы межличностных взаимоотношений в церковь. Мы приносим сюда все те проблемы, с которыми мы сталкиваемся с миром. И в конце концов, нередко целые народы иногда начинают ненавидеть друг друга. По какой причине? Именно по той, что они в свое время, я имею в виду люди, которые составляют этот народ, как вместе взятые, так и по отдельности, не научились вовремя в детстве мириться в песочнице еще. Сначала они совочки не поделят в песочнице, да? А потом рудники золотые, нефтяные скважины и так далее и тому подобное. Проблемы с возрастом не уходят. Проблемы с возрастом просто, во-первых, усугубляются, а во-вторых, просто становятся немножечко другими. Поэтому, друзья мои, отнеситесь... Еще раз говорю, переосмыслите свою жизнь, пусть ничего не пропадет из нее понапрасну. И уж тем более, пусть ничто из нашей жизни не причиняет нам вред. Даже то, что в принципе изначально является злом. Давайте осмыслим это все правильно. И давайте сможем, и давайте попытаемся убрать вот это все то, что находится между нами. Между нами и нашим ближним. Вспомните о том, что ваши отношения в семье между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, они либо уподобляются отношениям личностей в единой Троице, либо наоборот кривляют эти взаимоотношения. Вспомните о том, что наши отношения с детьми и отношение детей к нам тоже либо уподобляет нас Богу в Его троическом единстве, либо наоборот, мы кривляем Бога своими отношениями. Вспомните, что ваши взаимоотношения внутри ваших рабочих коллективов, они либо уподобляют вас Богу, либо вы этими отношениями кривляете Бога. Наши отношения в целом, наши отношения здесь на приходе друг к другу, они тоже. Либо уподобляют нас Богу, либо делают нас кривляками и шутами. Итак, друзья мои, да будут все едины. Это не просто эфемерное единство какое-то, единство в лозунгах, единство в целях и задачах. Это вполне реальное единство во Христе, которое достигается единством исповедания, которое достигается единоверием, которое достигается братской любовью и поддержкой друг друга. Это единство достигается посредством таинств, посредством причащения от единой чаши. От единой чаши мы причащаемся единого Христа, и один и тот же Христос, обитая в нас, соединяет нас в единую святую соборную апостольскую церковь. Соединяясь со Христом в таинстве причастия, мы соединяемся с обществом апостолов, с обществом многих святых, которые жили прежде нас, много прежде нас. Соединяясь со Христом, мы становимся единой, святой, соборной и апостольской церковью. Да пребудет Дух Святый со всеми нами, и пусть Господь обитает в наших сердцах и делает нас по-настоящему едиными. Едиными на микроуровне семьи и на мегауровне государства. Давайте молиться о том, чтобы, в конце концов, наш народ наконец-таки из населения стал народом. Чтобы мы были не просто населением, а чтобы мы действительно стали народом. Одухотворенным, думающим не только о том, кому нам лучше присоединиться, в какую сторону, но думающие о Боге, думающие о своей душе, думающие о своем духовном наследии, ищущие подлинной свободы духа. Аминь.